Радио «Свобода». У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 2 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Зеленский заявил, что украинские дроны закроют российское воздушное пространство. Германия возложила на Россию ответственность за инциденты с боевыми дронами, найденными около аэропорта Лейпцига. 11 стран ЕС подписали письмо, в котором призвали отменить принцип единогласия при принятии решений по внешнеполитическим вопросам. Также сегодня.
Выше закона может быть любовь. Выше права – милость. Выше справедливости может быть прощение. И мне кажется, этой формулы достаточно, чтобы не опускаться ниже человеческого уровня.
Исполнилось 100 лет со дня рождения актера Евгения Леонова.
Если это сказано вслух, то это просто заявка на государственный терроризм. И обращаю внимание, что они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут. Но это первое, да. А второе, если, не дай бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить. Пусть никто не сомневается.
Это был ответ президента России Владимира Путина на вопрос, как он может прокомментировать заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинские дроны будут теперь закрывать воздушное пространство России и что небо над Россией становится очень опасным для гражданской авиации. Вопрос был задан во время общения Путина с журналистами в Бишкеке сразу после окончания саммита Шанхайской организации сотрудничества. В обращении Зеленского тоже звучало слово «терроризм». Им он назвал постоянные удары России по Украине, в результате которых ежедневно гибнут украинцы. Зеленский напомнил, что воздушное пространство Украины закрыто с февраля 2022 года, что ударам подвергается и железнодорожный транспорт. О закрытии воздушного пространства России украинскими дронами Владимир Зеленский говорил как о мере самозащиты.
Мы пользуемся своим правом на самооборону. Мы наносим удары по российским военным целям и по той части российской экономики, которая работает на войну. Это и есть наша защита. Сегодня мы хотим предупредить каждую авиакомпанию, использующую российское воздушное пространство, каждого страховщика и всех, кто продолжает пользоваться ключевыми российскими аэропортами. Российское небо становится все более опасным. Украина не угрожает гражданской авиации как таковой и ни одному гражданскому самолету. Однако в небе России будет находиться такое количество беспилотников, что с этим необходимо считаться. Российские власти не сообщают об этом должным образом, но де-факто российское воздушное пространство будет постепенно закрываться. Развязанная Россией война закрывает ее собственное небо. Мы в Украине не хотим гибели невинных людей, поэтому предупреждаем наших партнеров. В российском небе больше не осталось безопасных моментов. Важно, чтобы это услышали послы государств, работающих здесь, в Украине, а также послы, работающие в Москве. Каждый из них прекрасно знает, что означает российская война для нашей страны и нашего народа, и обязан донести эту информацию до своих столиц. Важно, чтобы это услышали соответствующие авиакомпании, которые продолжают выполнять рейсы в аэропорты Москвы, Петербурга и по другим ключевым российским направлениям. Гражданской авиации среди дронов не место.
Среди дронов не место.
Это был президент Украины Владимир Зеленский. Владимир Путин также заявил о том, что Россия продолжит бить по энергетическим объектам Украины. При этом его помощник по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков опроверг сообщение в западных СМИ, согласно которым Путин собирался пообщаться с приезжавшим в Москву директором ЦРУ Джоном Рэдклиффом, но отказался от встречи с ним, когда узнал, что шеф американской разведки собирается предложить ему сесть за стол переговоров с Украиной.
Таких планов не было. И директор ЦРУ встречался с руководством российского разведсообщества. Беседы носили официальный характер, строго официальный характер, поэтому я просто не имею права ни рассказывать о сути, ни тем более комментировать их.
Это был помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. В Бишкеке Владимир Путин также прокомментировал заявление Германии, прямо и недвусмысленно обвинившей Россию в попытке диверсии с использованием беспилотных летательных аппаратов в аэропорту Лейпцига 4 августа. Путин связал эти обвинения с внутриполитической обстановкой в Германии, где, по его убеждению, правительство проводит провальную политику и вынуждено искать внешнего врага.
Я думаю, что это связано прежде всего с внутриполитической ситуацией. Положение канцлера сложное внутриполитически. Он не пользуется доверием своих граждан. И понятно почему, потому что он не защищает национальные интересы, а торгует ими. Объяснить можно только одним, что нужно противостоять агрессивной России. А где доказательства? Ну вот, подбросили доказательства. Я хочу напомнить, что совсем недавно, несколько месяцев назад, ну, может, год назад, как минимум, немецкие власти обвиняли Россию в том, что мы подорвали северные потоки. Я тогда еще удивлялся, как могло в голову прийти такая чушь, имея в виду, что мы заинтересованы в продаже газа в Европу. Мы сейчас готовы были бы поставлять. Им нужно только кнопку нажать. Ну, принять решение о том, чтобы нажать кнопку. Ну, кишка тонка, потому что американские санкции там, вот и все. Ну, ладно. Но теперь надо объяснить причины такого поведения. А с учетом падения рейтингов и предстоящих выборных кампаний, в том числе в Саксонии, например, конечно, возникает вопрос о политическом будущем правящей верхушки Германии.
Это был Владимир Путин. С обвинениями в адрес России от имени Германии вчера выступали главы МВД и МИД ФРГ. Министр внутренних дел Германии Александр Добрindt подчеркнул, что расследование, проведенное совместно с европейскими партнерами Германии, ясно указывает на причастность России к спланированным, осуществленным и сорванным гибридным операциям. Эти гибридные операции следуют, по его словам, повторяющимся схемам. Что касается непосредственно попытки нападения в аэропорту Лейпцига 4 августа, мы пришли к следующим выводам. Использованные средства, такие как конфигурация беспилотника, различные компоненты, взрывчатые вещества и технологии подрыва, нам уже знакомы по другим гибридным операциям, проводимым Россией и по ее войне против Украины. В совокупности, результаты полицейского расследования, характер действий и данные разведки говорят о том, что ответственность за попытку нападения в аэропорту Лейпцига несет российская сторона. Это был министр внутренних дел Германии Александр Добрindt. Он предположил, что Германия станет целью дальнейших гибридных атак со стороны России. А министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль, в свою очередь, объявил о принятии ответных мер, включающих закрытие одного из генеральных консульств России – ФРГ.
Помимо усиления нашей безопасности, федеральное правительство принимает меры против России. По согласованию с федеральным канцлером я распорядился предпринять следующие шаги. Генеральное консульство России в Бонне с 18 сентября будет закрыто. Контракт с русским домом в Берлине будет расторгнут. В контексте гибридных атак мы обновим списки лиц из России, находящихся в Европейском Союзе. Мы ужесточаем меры контроля за въездом российских граждан. Мы усиливаем давление на российский теневой флот.
Говорил министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль. Вчера же издание «Шпигель» сообщило, что 1 сентября на электроподстанции Турнов-Прейлок в земле Бранденбург в Германии были обнаружены взрывные и зажигательные устройства. По крайней мере, одно из них сдетонировало. Премьер-министр Бранденбурга Дитмар Войтке заявил, что власти рассматривают случившееся как нападение на критически важные объекты Германии. А пресс-служба Национальной прокуратуры Польши сообщила, что дело о пожаре 31 августа на предприятии оборонной компании VB Electronics, расположенном в польском городе Скаржиска-Каменна, расследуется по статьям о создании общественно опасного происшествия и участии в деятельности иностранной разведки, сопряженной с совершением диверсии, саботажа или теракта. Министр внутренних дел Польши Марцин Кирвинский уже в день пожара заявил, что поджог – наиболее вероятная версия случившегося, и призвал поляков к бдительности. С очень высокой степенью вероятности можно сказать, что это был поджог, и теперь нам нужно установить, кто за это ответственен. Действовал ли поджигатель в одиночку или по поручению? Что ж, это работа следователей. Я надеюсь, они очень быстро ответят на эти вопросы. Нам всем нужно быть особенно бдительными. Если вы видите что-то тревожное, если вы видите, что кто-то ведет себя странно, всегда сообщайте об этом в полицию, сообщайте об этом властям, чтобы они могли отреагировать. На самом деле, в подавляющем большинстве случаев именно так и происходит. Люди сообщают о потенциальной опасности, и тогда полиция реагирует надлежащим образом и быстро.
И шибки реагировать.
Это был министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский. Компания VB Electronics производит детали и системы для беспилотников, которые используют польская и украинская армии. В течение августа несколько предприятий в странах Европейского Союза, связанных с поставками военной продукции в Украину, стали объектами диверсий. В Словакии был предотвращен поджог завода по производству дронов. Задержаны 3 иностранца. В Эстонии пожар вспыхнул в здании компании Milrem Robotics. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал не исключил причастность России к этому инциденту. Вы слушаете «Время свободы». В Днепровском районе Киева сегодня утром произошел конфликт между сотрудниками Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Министерства обороны. Ранения получили 3 сотрудника ГУР. Об этом сообщают украинские средства массовой информации и телеграм-каналы. Сообщается, что стороны договорились разрядить оружие, после чего начались следственные действия. Официально причины перестрелки не раскрываются. Конфликт, предположительно, связан с заместителем командира по боевой работе русского добровольческого корпуса РДК Степаном Каплуновым. РДК воюет на стороне вооруженных сил Украины против России. Вчера РДК заявил, что Каплунова похитили неизвестные во дворе его собственного дома. В социальных сетях появилось видео, на котором неизвестные заталкивают человека в автомобиль, тот сопротивляется. Один из адвокатов Каплунова, Тарас Боровский, заявил, что к дому его подзащитного приехали сотрудники правоохранительных органов, а после появления сослуживцев Каплунова и началась стрельба. По словам Боровского, позднее на место прибыл командир спецподразделения ГУР с позывным «Тимур». В его структуру, как утверждается, входит РБК. Независимого подтверждения этой версии нет. Затем СБУ заявило, что совместно с ГУР предотвратило теракт, который, по версии СБУ, Российская Федеральная Служба Безопасности, готовила против, цитата, одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения, приехавшего в Киев на День независимости Украины. Имя предполагаемой цели теракта СБУ не назвала. Аналогичные сообщения первоначально опубликовала и Главное управление разведки, но позднее оно исчезло с ее официальных ресурсов. СБУ и ГУР публично не сообщали о конфликте и не комментировали информацию о раненых. Позднее СБУ заявило, что ее сотрудники проводили неотложные следственные действия по сбору и фиксации доказательств подготовки теракта сотрудниками ФСБ. По версии СБУ, во время следственных действий на ее оперативников напала группа людей и заблокировала автомобилями проезд. Для прекращения конфликта было привлечено спецподразделение «Альфа», сотрудники которого применили оружие. СБУ сообщило о раненых и задержанных среди нападавших, которые, по данным ведомства, служат в одном из подразделений Министерства обороны. У них изъяты оружие и документы, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 2 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Еще раз вернусь к заявлениям Владимира Путина в Бишкеке, одно из которых касалось ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам в России. Их результатом стал острый дефицит бензина на автозаправках, но Владимир Путин утверждал при этом, что ущерб для НПЗ небольшой и что последние попытки атаковать их провалились. Тем не менее, уровень переработки нефти упал в России до 20-летнего минимума, а сама страна из экспортера нефтепродуктов превратилась в импортера несмотря на гигантские запасы нефти. А с 1 сентября в России разрешены производство, импорт и обращение бензина и дизельного топлива экологических классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. До этого действовал запрет на их производство и применение из-за низкого качества. Уже зафиксировано увеличение обращений в автосервисы из-за плохой работы двигателей, связанной с некачественным бензином и дизелем, в которых резко повышено содержание серы. Вот что говорит об этом предприниматель-автоблогер Никита Небылицкий.
Количество серы в топливе Евро-2 такого размера, что современный автомобиль, а современный, я имею в виду, это автомобиль, которому лет 15 уже или меньше. То есть это вот не последние два года. Современные автомобили от езды на топливо Евро-2 фатально и быстро испортятся. Вот как влияет сера. То есть это очень плохо для современного автомобиля. И справиться с этим какими-то кустарными методами невозможно.
Это был предприниматель и автоблогер Никита Небылицкий. Что же касается экспорта российского природного газа, то на открывшемся сегодня во Владивостоке Восточном экономическом форуме вновь была поднята тема строительства из России в Китай через Монголию газопровода, экономическую целесообразность которого эксперты уже не один год ставят под большое сомнение. Тем не менее, проект окончательно не закрыт. Россия и Китай подписали относительно недавно очередной меморандум о намерениях. А главное нововведение, касающееся этого газопровода, о котором говорилось на нынешнем Восточном экономическом форуме, это переименование проекта из «Силы Сибири-2» в «Силу Байкала». Как рассказал министр энергетики России Сергей Цивилев, это сделано по инициативе Владимира Путина.
Вы знаете, что сейчас на полную мощность работает «Сила Сибири». Мы находимся на завершающем этапе перехода к строительству. Раньше он назывался проект «Сила Сибири-2», но благодаря Владимиру Владимировичу он назвал его более правильно «Сила Байкала». Это тоже экспортные потоки. Конечно, наш президент поставил задачу, что прежде всего должны удовлетворяться потребности России, потребности наших жителей, потребности нашей экономики. Конечно же, этому приоритет. Но должен быть найден разумный баланс. Вот это как раз задача, работа с регионами, регионов, с инвесторами, Минвостока, конечно же, Министерство энергетики, Газпрома. Мы все вместе постоянно должны находить этот разумный баланс, куда в первую очередь поставлять газ.
Говорил министр энергетики России Сергей Цивилев. А на фоне ударов по своим складам российский маркетплейс «Озон» анонсировал новую схему работы. Компания собирается использовать пункты выдачи заказов, так называемые ПВЗ, в качестве мини-складов, где продавцы будут хранить часть своих товаров, рассказывает Максим Блант.
С 10 сентября через пункты выдачи заказов будут продавать товары, которые не забрали покупатели. С октября же предполагается, что продавцы часть своих товаров повезут не в крупные логистические центры, которые по нынешним временам назвать безопасным местом хранения язык ни у кого не повернется, а сразу развозить на мини-склады ПВЗ. Теоретически децентрализованная система гораздо устойчивее и безопаснее централизованной. Так что риск уничтожения товаров в горящем логистическом центре использование этой схемы снижает почти до нуля. Однако в том, что эта схема сможет хотя бы частично заменить уже сложившуюся схему работы, возникают серьезные сомнения, причем как у продавцов, так и у владельцев ПВЗ, которые по большей части работают по франшизе. Максимальные площади, которые высвободит львиная доля ПВЗ, не превышает 50-100 квадратных метров. Хранить там весь ассортимент товаров, которые продаются на маркетплейсе, даже пытаться не стоит. Самим ПВЗ «Озон» обещает платить за хранение по 20 копеек за литр в день. Однако и работа, и ответственность у ПВЗ прибавится, причем придется нанимать дополнительный персонал. И совершенно не факт, что дополнительные выплаты все окупят. Опрошенные бизнес-ФМ-продавцы видят для себя в новой схеме не снижение, а увеличение рисков и затрат. Если им придется вместо того, чтобы отвозить товар на один склад, развозить его по тысячам мелких точек с тысячами разных владельцев, заполнять тысячи бумажек и актов, а потом отслеживать судьбу своих товаров в тысячах разных мест, да еще и перекидывать товары с того ПВЗ, где они еще остались, в тот, на котором заказчики более активны, то весь их бизнес закончится, даже не начавшись. Так что говорить о широком распространении новой схемы или о том, что она хоть как-то существенно заместит собой использование складских хабов или логистических центров, не приходится. Хотя не исключено, что разрабатывали эту схему не столько для продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов, ну и, конечно, не для покупателей, сколько для акционеров, которые в последнее время активно избавляются от акций «Озон». Для инвесторов нарисуют красивые диаграммы и графики, сопроводят презентации красивыми рассуждениями о децентрализации. Глядишь, кто-то и поведется. Да и с властями о мерах поддержки лучше говорить с красивой презентацией наперевес.
Вы слушаете «Время свободы». 11 стран Европейского Союза в письме, адресованном главе европейской дипломатии Кае Каллас, призвали отменить действующий во внешней политике ЕС принцип единогласия. Культура консенсуса в Союзе является важным источником его легитимности, поэтому мы и впредь будем стремиться к консенсусу там, где это возможно. Но мы также должны убедиться, что эта культура консенсуса способствует совместным действиям, а не препятствует им. Иначе у нас будет легитимность, но не будет силы, говорится в письме, к которому присоединились Австрия, Дания, Бельгия, Финляндия, Люксембург, Нидерланды, Румыния, Испания, Швеция и такие гранды Евросоюза, как Франция и Германия. Мой собеседник, обозреватель «Радио Свобода», историк и политолог Ярослав Шимов. Ярослав, в числе тех, кто подписал письмо, страны-тяжеловесы Европейского Союза, означает ли это, что мы имеем дело, в общем-то, с коренной перестройкой устройства ЕС?
Ну, я бы сказал, с самой серьезной из предпринимавшихся до сих пор попыткой такой перестройки. Потому что там действительно в этом списке из 11 стран, там и Франция, и Германия, что уже в Евросоюзе, в общем-то, любая инициатива, где есть и Франция, и Германия, это всегда она имеет особый вес. А к тому же там еще и Испания, и Швеция, и все страны Бенилюкса. В общем, компания весьма и весьма солидная. Поэтому больше шансов, что на сей раз система голосования по вопросам внешней политики, а речь идет пока только об этом, в рамках Европейского Союза изменится с консенсуса, то есть когда все страны-члены ЕС должны высказаться в пользу обсуждаемого решения, на так называемое квалифицированное большинство. Обычно под этим понимают систему, когда «за» должны выступить как минимум две трети стран-членов, которые одновременно также объединяют не менее двух третей населения Евросоюза.
Но ведь все-таки право вето, оно было выдумано не просто так. И сейчас отказ от этого принципа, не приведет ли он к тому, что Европейский Союз просто начнет разваливаться? Ведь наверняка будет очень много недовольных стран, вот этих самых, не самых крупных стран, чье мнение перестанет учитываться во многом.
Ну, здесь несколько моментов нужно отметить. С одной стороны, да, это так, но с другой, в общем-то, вопросов, я еще раз повторяю, речь идет о внешней политике, не о каких-нибудь сельскохозяйственных дотациях или альтернативных источниках энергии и других внутренних вопросах, по поводу которых тоже идут очень острые дебаты, о вопросах внешней политики, где, в принципе, согласие между европейскими странами, ну, все-таки больше. Почему вообще всплыл этот вопрос? Он всплыл по очень простой причине, потому что Виктор Орбан, занимавший пост премьер-министра Венгрии на протяжении 16 лет и проигравший к удовольствию очень многих в Евросоюзе выборы весной этого года, он как раз вот этим блокированием вопросов, касавшихся в первую очередь войны России против Украины, занимался регулярно, в общем-то, злоупотреблял им. И вообще таких вопросов, я еще раз повторю, немного. Другой вопрос, где есть серьезное расхождение между большинством Европейского Союза и небольшим количеством стран-оппонентов, это, например, вопрос о санкциях в отношении израильских поселений на палестинских территориях. Там противниками любых шагов, которые могли бы, ну что называется, вызвать неприятную реакцию израильского руководства, являются в первую очередь Германия, ну, понятные исторические причины, и Чехия, которая проводит последовательно произраильскую политику. Но, в общем, не будет, я думаю, большого списка проблем, по которым были бы такие расхождения. Но есть еще один интересный момент. Конечно, многие страны, их представители спешат в преддверии выборов во Франции президентских, которые будут весной будущего года. А там, судя по опросам, очень неплохие шансы на то, что с третьей попытки Марин Ле Пен, лидер националистов, радикальных националистов, придет к власти. Вот у нее как раз расхождения во мнениях со многими странами ЕС будут и будут вполне, так сказать, очевидными. А Франция – это не Венгрия и не Словакия. Это, как мы уже говорили, один из европейских тяжеловесов. И, возможно, речь идет о попытке сделать предохранитель. Окей, французы имеют право избрать, кого они хотят, президентом, но у этого президента не будет возможности заблокировать наиболее важные решения по внешней политике ЕС. Конечно, еще один момент, который нужно отметить, да, потенциально это все-таки определенная бомба замедленного действия, которая под эту конструкцию подводится, но, с другой стороны, никто не отменяет дипломатического искусства и умения договариваться. Вообще-то ЕС уникальная конструкция, которая существует уже много десятков лет, там под разными названиями, и она основана на искусстве компромиссов и умении договариваться. В общем-то, постановке на голосование любого важного вопроса предшествуют обычно месяцы, иногда даже и годы сложных переговоров между странами-членами. Ну, значит, придется вести эти переговоры так, чтобы действительно свести к минимуму возможность, когда придется опираться не на согласие всех, а на голоса квалифицированного большинства.
А кто и как должен решать, сохранится ли право вето или нет?
Вот это тоже интересный вопрос, потому что здесь, как уже пишет европейская пресса с таким немножко комическим изумлением, возникает так называемая уловка 22. Помните, это такое правило, когда вот в данном случае оно сводится к тому, что вообще-то это решение должно быть принято опять-таки всеми странами ЕС, и по нынешним правилам единогласно, то есть они должны единогласно отказаться от принципа единогласия. Удастся ли этого достичь, сложно сказать. Там всплывают и альтернативные варианты, например, расширить полномочия главы внешнеполитического ведомства ЕС. Сейчас эту должность занимает представительница Эстонии Кая Каллас. Но против этого тоже есть определенные возражения. Принцип такой, что этот человек, он бы мог, ну, что называется, под свою ответственность решать какие-то вопросы, для которых сейчас требуется коллективное согласие. Но многие считают, что это как бы чересчур. Так что еще предстоит много разговоров, переговоров, отлаживания этого возможного нового механизма. Но само заявление, оно как бы является важным шагом на пути к такому изменению.
Моим собеседником был обозреватель «Радио Свободы», историк и политолог Ярослав Шимов. Ну и последняя тема. 2 сентября богата на дни рождения популярных советских и российских артистов. В этот день в разные годы, правда, родились Валентин Гафт, Елена Проклова, Александр Филипенко, композитор Андрей Петров тоже родился 2 сентября. И сегодня же исполнилось ровно 100 лет со дня рождения Евгения Леонова. Не буду перечислять популярные фильмы, в которых он снимался, вы все их и так знаете. В память о Евгении Леонове сегодня короткий отрывок из фильма Георгия Данелии «Афоня», в котором Леонов сыграл приятеля главного героя, штукатура Колю.
Афанасий, если бы тебе предложили планету с любой жизнью, ты бы с какой выбрал?
Да, где пев бесплатно.
А я бы с такой, как наша. Только чтоб войн не было, очагов напряженности. Чтоб люди жили в мире и согласии, не обижали бы друг друга по пустякам. Да вот пример с Васей Соловьевым, нормировщик наш. Мы 2 часа за свежим мотылем стояли. Купили, приготовили все, а она его в канализацию.
Соловьева?
Мотыля. Удочки поломала. Нет, нет у нас еще всеобщей коммуникабельности.
Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России? Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия, вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.